Марина Цветаева. До последнего часа, обращенным к звезде, уходящая раса, спасибо тебе. Марина Цветаева, отцам. Глава первая. В один из московских осенних дней 1910 года из трехпрудного переулка, что близ Патриарших прудов, вышла невысокая круглолицая гимназистка, пересекла у Никитских ворот Тверской бульвар и направилась в Леонтьевский переулок, где помещалась типография Мамонтова. В руках у нее была внушительная стопка стихов, в душе — дерзость и нерешительность, гордость и робость, что пронизали всю ее последующую жизнь и поступки. В этот знаменательный день, точная дата его, к сожалению, неустановима, Марина Цветаева, которой 26 сентября по старому стилю исполнилось 18 лет, постучалась в двери русской литературы. Немало печали уже увидела в жизни эта гимназистка, дочь Ивана Владимировича Цветаева, замечательного ученого-филолога, основателя знаменитого музея изобразительных искусств на Волхонке. Будучи уже немолодым человеком, Иван Владимирович похоронил горячо любимую жену, от которой остались дочь и сын, и женился вторично, продолжая любить ушедшую. Этого не знали, но чувствовали, а потом поняли его дочери от второго брака, Марина и Анастасия. Впрочем, отец был нежно привязан к их матери, Марии Александровне, урожденной Мейн, женщине романтической, расставшейся в юности с любимым человеком, одаренной и самоотверженной. Счастливая, невозвратимая пора детства была связана с рождественскими елками, с первыми книгами и рассказами матери, с живыми картинами. Летние золотые деньки протекали в старинном городке Тарусе на Оке. Сноска. Цветаева Анастасия. Воспоминания. Москва, издательство «Советский писатель», 1971 год, а также 74 и 83, конец сноски. Благополучие покинуло семью в тот год, когда Марине исполнилось 10 лет. Мария Александровна заболела чахоткой, ее здоровье требовало теплого, мягкого климата, и с осени 1902 года семья уехала за границу. Мария Александровна лечилась в Италии, Швейцарии, Германии. Марина и Ася жили и учились в тамошних частных пансионах. Иван Владимирович разрывался между Москвой и заграницей. Тоска полусиротства чередовалась с впечатлениями от недолговечных дружб, перемен мест и незабвенных впечатлений от прелестного итальянского Нерви, швейцарских величественных Альп, сказочного германского Шварцвальда. Одиночество на людях слишком рано познала юная Марина Цветаева. Этот парадокс жизни, раздвоивший ее душу. Мечтательная девочка, ищущая уединение, нуждающаяся в ласке, она редко бывала одна. Уединение. Уйди в себя, как прадеды Феоды, напишет она спустя много лет и будет всю жизнь стремиться к блаженному в мире несуществующему одиночеству и одновременно, словно спасаясь от него, постоянно искать общение, вечно встречаясь не с теми, сетовать, разочаровываться и вновь искать, ненадолго обретать и неизбежно терять, оставаясь в постоянном зачарованном кругу собственной отчужденности. Мать единственная, которая могла бы внести гармонию в ее смятенное сердце, не была рядом. Долгие зимние месяцы она оставалась лишь прекрасной мечтой до каникул, когда дети, наконец, съезжались с родителями. В Германии холодной осенью 1904 года Мария Александровна сильно простудилась. На следующий год решено было ехать в Россию, в Ялту. Год, прожитый в Крыму, принес Марине Цветаевой юношеское увлечение революционной героикой. У всех на устах был лейтенант Шмидт. Среди новых знакомых оказались радикально настроенные люди. Но крымские впечатления вскоре сменились безутешным горем. Так и не выздоровевшая Мария Александровна, которую летом 1906 года привезли в Тарусу, скончалась там 5 июля. Осенью Марина по собственной воле пошла в интернат при Московской частной гимназии, предпочтя целый год жить среди чужих людей, но не в стенах осиротевшего трехпрудного дома, где она появлялась лишь в конце недели. Беспорядочно читала книги и жила жизнью их героев, исторических и вымышленных, реальных и литературных, одинаково страдая за всех. Лорелея, княжна Джаваха, Мария Башкирцева, Наполеон, его несчастный сын, герцог Рейхштадтский, герой пьесы Растана «Орленок», которую Цветаева перевела, перевод не уцелел. И Сара Бернар в его роли. По следам этой Наполеониады Цветаева, не достигнув и 17-летия, одна поехала в Париж и прослушала летний курс по старо-французской литературе. Она уже писала стихи и рассказы, вела дневники. Если б чудом можно было воссоздать весь тот хаос переживаний и впечатлений, что царил тогда в ее сердце и голове, и все, что она поверяла бумаге, получился бы объемистый, сумбурный психологический роман. В жизни юная Цветаева была диковата и дерзка, застенчива и конфликтна. Не уживалась в гимназиях и меняла их за 5 лет 3. Замкнутая в себе, она была неотступно влекома жаждой узнать мир и, в первую очередь, литературный. Появившийся в цветаевской семье поэт Эллис Кобылинский был, вероятно, первопричиной ее знакомства с московскими символистами. Юная Цветаева посещала издательство «Мусагет», где царил Андрей Белый с его ритмистами, вслушивалась в непонятные ей споры. Ее интересовала и одновременно отталкивала личность и поэзия Валерия Брюсова. И, вероятно, в ее детской, гордой и робкой душе постепенно созревал честолюбивый замысел войти в этот малознакомый, но влекущий мир со своим миром, своим словом, рассказать другим то, что она пережила, только она одна. И она собрала стопку стихов, исповедь души за последние 2 года, отнесла в Леонтьевский, заплатила за печатание 500 экземпляров и через месяц уже держала в руках довольно неказистую книгу в сине-зеленой картонной обложке под названием «Вечерний альбом». Итак, она вступила на путь, откуда ход назад был невозможен. Она послала свою книгу Брюсову, Волошину, в издательство «Мусагет». Это была большая смелость — отправить полудетские стихи Брюсову с просьбой просмотреть. Но ведь уже тогда Цветаева бессознательно следовала девизу, который отчеканила позже: «Единственная обязанность на земле человека — правда всего существа». Бесстрашная и безоглядная правдивость и искренность во всем были всю жизнь ее радостью и горем, ее крыльями и путами, ее волей и пленом, ее небесами и преисподней. Наивная первозданность, создавая особое обаяние непосредственности, подкупили читателей вечернего альбома. На книгу последовали отклики Волошина, Гумилева, Брюсова и других. Отклики одобрительные и ожидающие дальнейшего. Брюсов, впрочем, своими надеждами увидеть впредь в стихах Цветаевой чувства более острые и мысли более нужные, задел ее самолюбие, и она этого не забыла. Автор вечернего альбома приглашал в свою страну, блаженную страну детства, прекрасного, хотя и не всегда безоблачного, с нежной и печальной матерью. Видно, грусть оставила в наследство ты, о мама, девочкам своим. С любимыми книгами говорила о счастье быть на свете, о первых робких попытках любить, о скуке и обыденности жизни среди равнодушных лиц, о волшебных сказках Соловьева, о даме с камелиями и многом-многом другом. Эта россыпь полудетских впечатлений бытия лишь условно делилась в книге на три части — детство, любовь, только тени. Все тут было слито в единую романтику. Райское детство, сновидение, без меры, без конца любовь и дорогие сердцу тени, ушедшие навсегда. В сущности, вечерний альбом уже можно назвать предтечей Цветаевой, как творческой личности, которая являла себя пока что посредством наивного, невзрослого стиха. Впрочем, уже и сейчас порой слышался голос не просто талантливого ребенка, но поэта. «Отдать всю душу, но кому бы? Мы счастье строим на песке». Или «Но не правда ль? Ведь счастья нет вне печали. Кроме мертвых, ведь нету друзей». И подобные же строки, написанные в пору трагического отрочества, как сама Цветаева его назовет. Но самым красноречивым было стихотворение «Молитва». Лирическая героиня исполнена лихорадочной, вдохновенной силой и любви к жизни, от которой она ждет абсолюта. «Я жажду сразу всех дорог, чтоб был легендой день вчерашний, чтоб был безумьем каждый день». И неожиданно или естественно просит Создателя: «Ты дал мне детство лучше сказки, и дай мне смерть в 17 лет». Под стихотворением дата 17-летия автора. Здесь крайнее проявление той романтической диалектики души, что не покинет Цветаеву до конца дней. Жизнь и смерть — их постоянное сосуществование. «В этой жизни ничего нельзя», — скажет Цветаева, «но поразительная жизненная энергия, кипящая в ней, будет находиться в вечном и неизбывном противоборстве с этим ощущением, покуда не оборвется». А пока она жива, в ней будет неугасимо гореть душевный и творческий костер любви к жизни и к живым людям, к дорогим теням и к природе, к святому ремеслу поэта. «Это тайный жар», — скажет она словами Александра Блока, — «тайный жар и есть жить». И еще девизы, повторенные ею впоследствии с небольшими вариациями: «Вся моя жизнь — роман с собственной душой. Мне ничего не нужно, кроме своей души». И это была правда.